Блаженный Шука сказал: «О царь, над одним из семи вселенских океанов...» Заканчивается глава первая, начинается вторая. Она называется «Вожак слонов попадает в беду». Значит, вот Шука договорился до того, что сказал, что в четвертую эпоху Ману, сейчас у нас шестой Ману, а вот в четвертую, позапрошлую, Всевышний приходит всегда в эпоху Ману. А вот в четвертую эпоху Ману он явился в облике Хари. И спас, значит, и чем знаменательным было его сошествие в тот раз, то, что он спас вожака слонов, который стал ему молиться. И вот царь его спрашивает, Шукус Гасвами спрашивает: расскажи подробнее о том, что произошло, как Всевышний, явившийся под именем Хари, как он спас этого слона. Глава вторая. Вожак слонов попадает в беду. Блаженный Шука сказал: «О царь, над одним из семи вселенских океанов возвышается величественная гора Трикута. Высота ее равна 10 тысяч йоджам». Очень большая. «А названа она так за то, что венчают ее три вершины. Эта чудная гора имеет равную длину и ширину». «Три ее вершины, железная, серебряная и золотая, украшают собой небо и стороны света. Есть у нее и другие вершины, богатые драгоценными каменями, золотом и серебром. Волны ее поросли живописной растительностью, а шум водопадов ласкает слух путника. Так, возвышаясь над молочным океаном, три вершины приумножают красоту сотворенного Брахмой мира. Подножье горы с восьми сторон света омывают волны молочного океана, которые выбрасывают на берег дивной чистоты рубины и изумруды. Со времен сотворения мира к склонам той горы устремляются обитатели высших миров: волхвы, чародеи, пророки, райские певчие и музыканты, девы-танцовщицы и небесные гады. Небесные гады – это змеи с головой человека, чтобы предаваться любовным утехам и прочим радостям. Потому в пещерах ее никогда не смолкает смех и веселье. Там постоянный кутеж идет, потому что туда всегда все слетаются туда предаваться утехам. Порой, услышав пение небожителей, эхом доносящиеся из горных пещер, горделивые львы грозно рычат, принимая райское пение за рев брачных соперников. Красоту долину подножья Трикуты дополняет великое многообразие диких животных, а на деревьях, в садах небожителей сладко щебечут пестрые птицы. На Трикуте есть множество озер и рек, их берега словно песком усыпаны крошечными самоцветами. Вода в тех водоемах кристально чиста, и когда небесные девы купаются в них, аромат их тел передается воде, а легкий ветерок разносит это благоухание окрест. В одной из долин Трикуты раскинулся сад Ратумат. Испокон веков он принадлежал великому владыке вод Варуне и служил местом прогулок и развлечений для небесных дев. Тут он круглый год цветут цветы и плодоносят деревья: париджаты, мандары, паталы, ашоки, чимпаки, чуты, пиялы и пинасы. Растут там и манговые деревья, амратаки, крамуки, матхуки, кокосовые, финиковые пальмы, гранатовые деревья, тамалы, асаны, арджуны и аришты, удумбары, баньяны – смоковница, плакши, киншуки, сандаловые деревья, пичумарды, кавидары, саралы, сурадару, виноград, сахарный тростник, банан, джамбу, бадари, акши, абхаи и амалаки. Есть в том саду большое озеро, заросшее золотыми лотосами и лилиями, кумудой, калхарой, утпалой и шатапатрой. Небесные певчие говорят, что красивее того озера нет ничего в сотворенном мире. По берегам его растут деревья билва, капитха, джамбира, и бхаталака, бхалатака. Сладкозвучные птения птиц сливаются в жужжании пчел, опьяненных медом. На водной глади плещутся стаи лебедей, карандавы, чакраваки. Чакраваки — это утки. Но чакравака — это красивее. И журавли. Водятся там и дядьюхи, кояшты и другие птицы, наполняющие воздух своими криками. Рыбы в воде и черепахи задевают стебли лотосов, и пыльца их рассыпается по водной поверхности. На берегах озера растут кадамбы, ваталы, налы, нилы, ванжулаки, кунду, курубаки, ашоки, шаширы, кутаджи, ингуды, кубджаки, сварны ютхи, наги, пунаги, джати, малики, шатапатры, джалаки, илианы мадхави, цветущие и плодоносящие круглый год. Такое чудо украшает собой Трикуту, гору о трех вершин. Однажды царь слонов, живших в лесу на горе Трикуты, Трикуте, направился к озеру вместе со своим слонихом. Он шел через заросли, ломая по пути кусты и деревья и не обращая внимания на вонзавшиеся в него шипы и колючки. Едва учуяв запах великана, тигры и львы, носороги и змеи, белые и черные сарапхи, волки, лисицы, медведи и даже слоны-соперники в страхе разбегались в разные стороны. А буйволы, олени, кабаны, дикобразы, обезьяны, зайцы и лани свободно бродили по лесу, не опасаясь своих врагов. Гора сотрясалась под тяжестью исполина, шествовавшего в окружении своих жен и слонят. Он обливался потом, а из пасти его капала хмельная слюна. Глаза его замутились, вокруг его головы вились опьяненные медом пчелы. Легкий ветерок доносил с озера пыльцу лотосов, и слон уже издалека чуял ее аромат. Так, гонимое жаждой стада, скоро дошло до благодатного озера. В блаженной истоме великан вошел в воду и, опустив хобот, пил смешанную с пыльцою лотосов живительную влагу, пока силы вновь не вернулись к нему. Затем, погрузившись головой в прохладные объятия, он предался сладостной неге. Ну, хорошо ему было. Детеныши, слона и жены мирно плескались рядом, пока он с удовольствием наблюдал за милым сердцу семейством, иногда поливая их водой из хобота. Так, зачарованный внешней природой Бога, мирянин отдается утехам с родными и близкими, стараясь не замечать, что их благополучие стоит ему немалых трудов. Но государь провидению было угодно, чтобы счастье слона длилось недолго. Огромный крокодил незаметно подплыл к нему под водой и вцепился в ногу острыми зубами. Как ни старался властитель леса вырваться из смертельных объятий грозного врага, сила была не на его стороне. Говорится, что слон сильнее крокодила, но в воде слон становится неуклюжей, поэтому крокодил в своей родной среде сильнее слона. Слонихи плакали в отчаянии, видя беспомощность милого супруга, своего альфа-самца. Другие слоны, бета-самцы, позабыв о соперничестве, обхватили вожака хоботами и силились вытянуть его из воды, но тщетными были все их старания. Могли бы утопить, да, чтобы стать альфа-самцами. Непобедимый на суше, слон пытался переместить схватку на берег, но крокодил, сознавая свою силу в водной стихии, не позволял несчастному сдвинуться с места. Тысячи лет длилось их противостояние, и даже боги с изумлением взирали на тяжбу двух исполинов. Но это, наверное, преувеличение тысячи лет. Он бы от голода умер, да? Не могли тысячи лет.
Можно было уже сдаться.
Тысячи лет, это же слишком, да?
Человеческих.
Ну, как-то не верится, что тысячу лет он.
Да, и как он с открытым ртом, этот крокодил там стоял вообще?
Да, у него вода залилась.
А эти тысячу лет наблюдали?
А эти стояли тысячу лет, типа делали вид, что...
А эти плакали тысячу лет.
Плакали, да?
Да, сомнительно.
А слонята? Они уже тоже плакали?
Они уже выросли.
Они в таких уже, да, стадище было такое, чтобы они этого крокодила...
Затоптали.
Ну, в общем, здесь нестыковка. Должны понимать, что в багу там не все сходится, что для красного словца, видимо, авторы этой книги, написанной в 13 веке.
Кто?
Автор неизвестен, ну, приписывают некому Вьясе, да?
В 13 веке?
Ну, в 13, ну, потому что считается, что Бхагаватам это произведение поздневедийского периода. Потому что здесь уже божественные качества придают некому Вишну, потому что в ранневедийском периоде богом называли Варуну, а в поздневедийском уже Вишну. Вишну заменил. Правда, не, вот некоторые говорят, что просто Варуна тогда занимал пост небесного царя, поэтому его и считают Всевышним главным. Но с точки зрения, ну, индологи, они обратно утверждают. Итак, после долгих лет борьбы в чуждой стихии силы стали покидать могучего слона. Тело уже не слушалось его, как прежде, чувства притупились, и даже воля к жизни почти иссякла у него. У крокодила, напротив, силы бодрости духа только прибавлялась. Осознав свою беспомощность перед лицом провидения, царь слонов задумался о неотвратимости смерти, и мысль эта страшно напугала его. «Есть ли на свете сила, — спрашивал себя он в отчаянии, — способная противостоять судьбе и смерти?» Ну как слон мог такие вопросы задавать? «Друзья мои и родичи не могли спасти меня в несчастье, и жены не утешили моего горя. Судьба терзает мою плоть острыми зубами, и ни у кого более мне искать прибежище, кроме как у повелителя судьбы, кому взывают о защите в миг смерти даже всесильные боги. Власть его не ведает границ, и в страхе перед ним трепещет, и, забыв о жертвах, прячется прочь всесильная змея время. Ему я сдамся на милость, у него всемогущего буду искать вечного покровительства. Смерть не властна над тем, кого приютил у своих стоп великодушный владыка». Вот так он решил, что смерть не властна над тем, кто сдался на милость всемогущего. Типа, что смерть... даже Вишне не страшно. Вот так он рассуждал. Что хотя смерть всемогущая, но есть кто-то, кто сильнее смерти, ну, Вишну. И вот он решил просить спасения от смерти у этого Вишны. На этом глава вторая заканчивается.